Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Святый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Еще раз с удовольствием представляю нашего гостя Филиппа Москвитина, художника, иконописца, монументалиста. Также хочется добавить, что Филипп провел более 20 персональных выставок в центральных залах России. Его живописные произведения находятся в собраниях Музея изобразительных искусств Екатеринбурга, Музея храма Христа Спасителя, Церковно-археологического музея Троицы Сергиевой Лавры, а также во множестве других музеях и частных собраниях. Также Филипп написал 400, уважаемые радиослушатели, 400 икон для монастырей. И более 15 лет трудился над выставкой, посвященной великому благоверному князю Александру Невскому. Как раз в 2021 году мы особенно почитаем Александра Невского, так как вспоминаем, потому что это 800-летие. 800-летие со дня рождения Александра Невского. Да. В ближайшее время, я думаю, на сайте Филиппа и в социальных сетях Филиппа можно будет узнать даты, когда можно будет посмотреть картины, выставку «Князь Александр Невский. Святой защитник Руси» в музейном комплексе на Медвежьих озерах. Правильно,
да,
Филипп?
Да. Да. Это музей ратной конницы России, но как бы это скорее вот как комплекс, то есть не совсем музей, но палаты такие, где представлена история нашей кавалерии.
Так что рекомендуем друг другу и нашим радиослушателям посетить выставку Филиппа и полюбоваться замечательными полотнами.
Филипп, вот в прошлом получасе мы с вами говорили в том числе о... начали говорить о роли царственных страстотерпцев в вашей жизни, о том, как вы писали портреты государя Николая Александровича. Мы хотели вас спросить, вот вы где-то в интервью как-то сказали, что вообще история вашего воцерковления она была связана с фигурой последнего русского императора и его семьи. Вот могли бы вы эту историю рассказать, как они повлияли вообще на вашу жизнь, почему вы так почитаете Николая Александровича и всех вот его домочадцев?
Ну вот как художник, портретист, я руководствуюсь вообще такими духовными законами, которые сформулировал Николай Васильевич Гоголь. Он сформулировал их в своей повести «Портрет». Вкратце, если просто, да, вот этот закон звучит так, что не нужно писать плохих людей и не нужно как бы служить богатству кистью. И он рассказывает о духовной деградации художника, который стал служить богатству, получил это богатство, в свой дом повесил портрет нехорошего человека, и все несчастья, то есть вплоть до шизофрении, то есть как может влиять живопись антиикона на человека. И вот мы знаем, допустим, если взять такого художника, ну, по светским меркам гениального Пабло Пикассо, и посмотреть его автопортрет, из чего он начинал, и потом уже такое расчеловечение, такой образ беса идет какой-то нарисованный. То есть и вот эта как бы деградация духовная, она созвучна этому миру. И этот мир эту живопись принимает и на футболке печатает, и в галерее ломится. И я был в его музее в Барселоне, мы с супругой приходили, смотрели. Да, но я вижу, что это как бы тот путь. Но русские художники, если очень тоже вот мы начали про импрессионистов и русских импрессионистов, в корне чем отличается? Там богема, что переводится как цыганщина. То есть непонятный образ жизни и непонятный вот этот абсент, кафе, Тулуз-Лотрек, натурщицы. Вот это все, вот этот весь дух, как бы сказать, вольный такой. Ну, Париж, да. И Нестеров, Васнецов строят. Васнецов из Вятки, как мы знаем. Нестеров из Уфы. Это московская школа живописи. Красноярск — это Суриков. Три богатыря русской живописи. В общем-то, они не москвичи. Так, к слову скажу. Вот. А Москва — это Пушкин и Петр Первый. А дальше в ней великих людей, ну, мало. Вот. Живопись у нас вот на этих историческая: Васнецов, Нестеров, Суриков. Да, Василий Дмитриевич Поленов, конечно, но у него чуть-чуть другое, потому что у него все-таки Генисонерецкое озеро, поездки на Святую Землю, чуть-чуть как бы он отстоит в другом, хотя тоже вот он проектировал и храмы, и писал на исторические сюжеты, на русские сюжеты. Вот. Получается так, что говорил я уже об Америке, что вот школа-то имени Ленина, и ты все детство смотришь, тебя обманывают, это вот лучший человек, а ты берешь детскую фотографию царя и детскую фотографию Ленина. Я своей дочери показываю, где хороший мальчик. Она показывает на царя. Безошибочно, ей 3 года. Я ей ничего перед этим не объяснял, кто есть кто. Она говорит, вот это хороший мальчик, а вот этот плохой. И это все видно по глазам, у него ненависть в глазах, у него в детской фотографии вот эти белые белокурые волосы, и взгляд абсолютно, что будет красный террор, я вам устрою. То есть это все читается, это считывается на каких-то непонятных...
Уже других... на детской фотографии, да?
Да, конечно, это все Господь, он как бы дает, потому что портретист вообще должен видеть. Если он этого всего не видит, то он просто копиист, и лучше купить фотоаппарат и зеркалку, и все. И зачем тогда нужен портретист? Портретист должен, ну как, Рембрандт, допустим, если мы говорим о портретисте, который максимально зашел на этот уровень портретиста. Вот это Рембрандт, Веласкес. Веласкес при всей парадности выражает душу. Рембрандт делает психологические портреты стариков, разоряется, потому что ему уже не платят хорошенько за эти портреты стариков, а ему это интересно в портрете, чем вот вышивать этот воротник колонковой кисточкой или беличьей. То ему интересно показать дух и пальцами написать уже картину. То есть, конечно, есть момент эксперимента в живописи, и всегда есть, когда ты пишешь пейзаж с натуры, я становлюсь импрессионистом. Когда я пишу человека, мне говорят, что ограничено время, я вспоминаю этюды Александра Иванова, я пишу портрет, нас Илья Сергеевич по субботам заставлял писать портрет за час. Я выхожу, говорит, покурите, вы напишите, и пусть натурщик выберет, кто, где он похож. То есть вплоть до того, что человек выбирает далекий от живописи, но говорит, вот это я, а вот это я, а вот это я не знаю, это вообще на меня все не похоже. И то есть портрет за час на скорость, я был обычно вторым номером, но просто я брал не всегда самый маленький холст, а сходство за час написать портрет. В принципе, Брюлов автопортрет, написанный за час, висит в Русском музее, Рубенса за 40 минут написанный портрет камеристка, и, конечно, мастерство — это еще и скорость. И как бы, когда ты пишешь много, ты уже знаешь, как это писать. Я сейчас в данный момент говорю как портретист. Почему? Потому что, взглядываясь в фотографии царской семьи и понимая, что их сейчас будут прославлять, и уже множество пишется икон, ну, как множество их... Икона была в Америке написана в Джорданвилле, и она стала той, от которой оттолкнулись многие. Но и вот в те годы, 99-й год, зная, что я занимаюсь темой царской семьи, глава Росвооружения Александр Иванович Котелкин обращается ко мне, чтобы я написал царскую семью. Я говорю, а какого размера, а как они должны выглядеть? Ну, вот это ты сам смотри, пусть будет большого, пусть будет по-царски, пусть это все будет, как ты представляешь, то есть дают полную свободу творчества. И здесь я, конечно, вспоминаю Васнецова, Нестерова, но понимаю, что их вещи, они несут отпечаток русского модерна. То есть, если мы внимательно посмотрим, Александр Невский у Нестерова, повесив голову, ставит свечечку. Это такой Чехов, который вот заболел и вот ставит о своем здравии свечку. То есть, есть интеллигентское прочтение православия. У Васнецова насупив брови, княгиня Ольга, насупив брови Невский, то насупив брови на иконах это не делается. Царевич едет, у него круги такие под глазами, как у Веры Холодной, как у артистов того времени. Такой, как бы, получается, смотришь, и ты видишь, что на них влиял этот и кинематограф, и в той среде, в которой они жили. Как же отрешиться от этого? У меня есть фотография царя, и я хочу написать икону. И я смотрю оттуда, откуда вышла икона. Фаюмский портрет. То есть у тебя 3 колера. Телесный цвет холодный, полутон, переход от света к тени и теплая тень. И вот исходя из этого рисунка сходство, но перенесение на плоскость, то есть падающие тени то в иконах не пишутся, и в фаимском портрете падающих теней тоже нет. То есть тут как бы такая живопись, она на грани, она реалистичная, но это уже больше икона, чем Нестеров.
Тут вот. Надо, я думаю, что просто нашим слушателям еще напомню, что такое фаюмский портрет, да?
Фаюмский портрет, да, это заупокойный портрет, когда верили, кстати, у Гоголя эта мысль тоже, что человек может, его душа как бы передаваться, его энергии, его токи жизненные каким-то образом мистическим могут влиять на жизнь других людей через портрет. Uh-huh. Вообще Гоголь мистик, но он православный мистик, и его те мистические вещи, которые превращают, ну вот сейчас фильмы ужасов, то, что мы видим по западному образцу, да. У него как раз мистика другая, у него же там есть страшная месть, да, повесть, где душа приходит на разговор, и вот то, что душа приходит на разговор, и когда ты начинаешь писать людей усопших, то каким-то непонятным образом, я не могу сказать, что какой-то контакт или что-то, они приходят, но ты чувствуешь, что какое-то благословение есть. И, конечно, когда ты прикасаешься к этому мистическому опыту, ты говоришь: «Святые, царю мученичи Николаю, моли Бога о нас». То есть ты когда обращаешься, ты видишь, что у тебя начинает получаться, и получается, ну, тот образ, вот, 2.5 метра высотой. Я вот сейчас, прошло 20 лет, да, я еду с дочкой в Тихонову пустынь, мы фотографируемся у этой иконы, в другой храм заходим, там большая икона Калужская, тоже в те же годы, в начале 2000-х заказана, и она, и в путеводителях там написано, что здесь Калужка, и вот Калужскую Тихонову пустынь, здесь большой образ Калужской.
Необычная икона.
В другом месте, допустим, Аносина пустынь, 3 моих иконостаса, и, конечно, иконы, почему иконы, потому что икона, она то искусство, это высшая живопись, это выше, чем портрет, это уже очищено от всего случайного, это образ эйкон по-гречески. Мы по образу и подобию, мы иконы Божьи, мы созданы по образу и подобию Божию. И, конечно, вот это соотношение первого образа и проявление образа Христа в личности на меня сильно очень повлияло царское сердце. И, конечно, я тут в передаче многое не расскажу, но помощь от них идет при первом же обращении. То есть многие-многие вещи, они решаются с помощью царской семьи. И когда я слышу, или кто-то пишет, или говорит: ну вот их там убили, вот они поэтому страстотерцы, они святые. Подождите, они жили праведной жизнью, и когда государь отдавал своих дочерей перевязывать раны, возьмите сейчас какого-нибудь губернатора, начальника, главу администрации, чтобы он отправил дочерей перевязывать раненых, вернувшихся летчиков из Сирии. Да это просто нонсенс, они в Лондоне, в Париже, и поэтому они учатся в каких-то колледжах, и у них и центр православная цивилизация, о которой говорил философ Александр Панарин, что духовный центр в старину был Иерусалим, военный центр был Рим. Сейчас военный центр — это Пентагон, понятно, это Америка, а духовный центр — это, конечно, Москва. И когда вот спорят о том, что Третий Рим или какой Рим, это ясно, что Москва, это ясно, что сердце православной цивилизации — это Троица Сергиева Лавра. И, конечно, все свои работы, если уж мы на православном радио «Вера», я ехал к старцам, к отцу Кириллу Павлову, к отцу Науму, благословлялся на все свои вещи. И, конечно, я отцу Кириллу задал ключевой вопрос: может быть, стоит оставить живопись и писать иконы? Он сказал: нет, нужно будет и духовный портрет возрождать. То есть он мне сформулировал даже, что я воспринимал, что это парадный портрет, или портрет духовного лица, допустим, если это священник изображен. А в таком сочетании духовный портрет, то есть работать на том стыке, который, ну, удавались эти вещи...
Симон Ушаков тут вспоминается.
Симон Ушаков, я 17 век очень даже не люблю. Мне ближе иконы 16-го. Но Парсуны, если да, говорить про 17 век, Алексея Михайловича, патриарха Никона, где раскрывается, как бы художник создает именно образ, как икону. Вот Парсуна, это, конечно, интересное, чисто русское явление. Это очень интересный период. И Ну, в какой-то мере Боровиковский, он парадные портреты священнослужителей, и он там пытается найти корень, вот он 100 лет назад, но корень подошел к этому вплотную, у него Трифон Туркестанский, митрополит, и другие новомученики, то есть матушка Фомария, вот эти вот образы, он эту картину уходящую, такую панихиду, реквием не стал делать, а вот людей этих он успел написать. Так вот, мне довелось написать этих людей, отца Даниила Сарычева, который видел царя, видел патриарха, матушку Анну Теплякову, которая видела новомучеников. То есть они, он помогал в келье патриарху Тихону, он его провожал в последний путь, стоял у его гроба, он 910 года рождения, и он о них рассказывал. И то есть мне удалось с людьми пообщаться, которые застали эпоху новомучеников Церкви Русской.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Напоминаю, друзья, что это вечер воскресенья на радио «Вера», и сегодня мы с Кирой Лаврентьевой беседуем с Филиппом Москвитиным. Это замечательный, вот, известный русский художник, иконописец, монументалист, и много-много про вас можно еще всего рассказывать. Ну, например, вот как Кира вспомнила, что более 400 икон вы написали. Вот как это вообще возможно? Как 400 икон можно написать, ну, будучи, в общем, не 80 лет и не 90 отроду?
Да, это вопрос такой серьезный. Вот я не сказал тогда, что когда бабушка с дедушкой жили в Петербурге, и мы копировали Веласкеса, то я-то оставался в Петербурге дальше копировать. Я шел в русский музей, копировал и Александра Иванова, голова сомневающегося, мне там искусствоведы сказали, что это лучшая копия, вынесенная из стен Русского музея. Это было мне 18 лет. Вот. А когда мне захотелось что-то сделать для церкви, это было горячее желание. Я ходил, там было общество святителя Игнатия в Петербурге, и возглавлял его протоиерей отец Владимир Цветков, известный батюшка, он с университетским образованием, и вот это духовное сочетание со светским, он, кстати, сидел в том месте, где снимали «Собачье сердце», вот эти полукруг, вот в этом институте, где полукругом сидят, и внизу он сидел за таким столом письменным, и все мы сидели полукругом, слушали его толкование текста Священного Писания. Конечно, я слушал много радио «Радонеж», когда писал о государе, отца Александра Шаргунова, и он мой духовник. И вот это, конечно, в то, что он в прославление царской семьи внес вот этот вклад, что он составил чудеса царственных мучеников и современные. И даже он просил меня, чтобы те чудеса, связанные со мной, чтобы я их тоже включил. Но просто пока я как бы молчу, надо будет это все записать и когда-нибудь это тоже внести, потому что чудес было достаточно много именно с царской семьей. И вот, вот патриарх Тихон, я ходил в Донской молиться у мощей патриарха Тихона. Отец Владислав Цыпин в академии нам преподавал церковную историю и как бы свою диссертацию по новомученикам о патриархе Тихоне, о гонениях. У него с 17 по 91 год история церкви. И вот это все, есть этот блок своих лекций, я как бы всей душой, ну, люблю историю о церковной... Вообще владыка Иоанн Снычев, он так сказал, Снычев, он сказал так, что кто знает историю церкви, он знает историю русской святости, он знает историю России. Без понятия русской святости, без знания истории церкви, все другие какие-то знания и преподавание, что экономически вот было такое правление, потом феодалы, потом палка-копалка, это все превращается в какое-то отдаленное от человека, вот социум, вот люди боролись, классы, и все это, как в советской школе, кстати, это вот все преподавалось, что вот классы угнетали, эти боролись. Да, это было, кто-то боролся за свободу, но, допустим, если говорить про предков моих по линии Москвитиных, это казаки-первопроходцы. Казаки никогда не были в крепостничестве, они были свободные люди. На Дону жили свободные. Русский Север, бабушка моя, псковитяне. Русский Север никогда и крепостничества не было. Сибирь. В Сибири никогда крепостничества не было. И когда говорят, в России там было рабство, это неправда. Это было не рабство. В то же время в Германии, допустим, было так, что может палец отрезать у своего крестьянина. А Павел I мог человека, дворянина, судить за то, что вот эта Салтычиха знаменитая в советских чехах, она сидела в том цепях, как сумасшедшие признаны. Поэтому у нас очень много переврано. И когда ты погружаешься в церковную историю, ты духовные смыслы начинаешь видеть, а когда тебе старцы говорят, не бросай живопись, а пиши лица духовные, а потом перейдешь к иконе, ты понимаешь, что нужно писать в иконе, что в иконе главное, что это не сосальная раззолоченная доска, которая там, ой, как всем нравится, а это должно быть взгляд, и мы знаем, что те иконы главные у нас, Спас Всемилостивый Рублева, и Владимирская, и Казанская, которая принадлежала Алексею Михайловичу в 17 веке, это где икона смотрит нам в глаза, это фактически духовный портрет в ней присутствует. То есть она сделана, она создана, ну, я так скажу, духовный, как бы эти иконописцы, великие мастера портретов этих иконов.
Филипп, вас совершенно бесконечно можно слушать. Это услада для ушей и для сердца, и для души. Но, к сожалению, время нашего эфира ограничено, и очень хочется успеть задать вам, наверное, главный вопрос нашей сегодняшней программы. Какую главную задачу вы видите для себя именно как христианин?
У христианина одна задача — это спасение. У нас на кресте написано «Спаси и сохрани». Мы просим Спасителя, чтобы мы вошли в горние обители, чтобы наша душа не осталась в вечных мучениях, не осталась без благодати. И, конечно, для христианина главнейший путь спасения. И опять мы вспоминаем Гоголя, он говорил, пусть мою книгу отложат и возьмут в руки Евангелие. То есть и у художника, мне тоже кажется, если смотрят на духовный портрет, пусть это им поможет взглянуть на икону. А поскольку я работаю в этом стыке, то есть у меня историческая картина, церковная историческая картина и уже высшая ступень русской живописи, по крайней мере, в русской живописи всегда высшей ступенью была икона. До 17 века все русские живописцы, и они не назывались иконописцами, они назывались живописцами. Дионисий — живописец пресловущий в летописях, потому что у Бога все живы. Uh-huh. И вот это главная моя мысль, что у Бога все живы, и если мы обращаемся к людям, которые вобрали в себя благодать при этой жизни и получили благодать помогать нам из райских обителей, что моя главная мысль, что русских в раю много, России они помогут. Александр Невский в одном сербском селе явился и 30 сербам помог победить 300 турок. И они вот сейчас просят меня, чтобы я памятник поставил Невскому в их селе в Сербии. Это было не так давно, это балканские конфликты, русско-турецкая война. Это было вот, и он является князь, ведет современных, можно сказать, людей с винтовками в бой и побеждает. То есть чудеса такие, что ну, просто как бы и чувствуешь, что это такое, и люди потом смотрят на русскую икону и только потом узнают, что это был он. То есть они неведомый какой-то князь. То есть вот это вот, и меня всегда это впечатляло, и не для всех вещей подходит икона. Люди у нас в стране любят живопись, очень любят живопись, и у меня такие полотна, допустим, как Нестор Камчатский, он не причислен к лику святых, но это тот, кто попытался спасти царскую семью, это тот, кому камчедалы подарили облачение из шкур. Как его изобразить? На фоне вулкана, в северном сиянии, в одеждах из шкур. Академия художеств дает мне благодарность за эту работу. Почему? Потому что я на светскую выставку, как миссионер, приношу портрет великого миссионера, которому когда-нибудь потом мне, может быть, доведется написать его икону. Вот мой путь.
Вечер воскресенья на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами был Филипп Москвитин, художник, иконописец, монументалист. И мы много говорили сегодня о творчестве Филиппа, о изобразительном искусстве, и о его пути как христианина, о его пути как художника, как русского человека и патриота. И особенно рады были поддержать и поучаствовать в беседе о пути Филиппа именно как миссионера, христианского миссионера в наше нынешнее время. Огромное спасибо вам, Филипп, за ваш труд, за ваш патриотизм, за вашу искренность. И огромное спасибо Игорю и нашим радиослушателям за внимание и за этот разговор. Всего доброго и до свидания.
Всего доброго.
Всего доброго.
Вечер воскресенья на радио «Вера».